Конец акта был принят холоднее. Вулкан собирался отколотить Венеру. Боги держали совет и решили лично произвести на Земле расследование, прежде чем удовлетворить требованиям обманутых мужей, заставляя богиню умерить страсти их жен. Между тем Диана подслушала нежную беседу Венеры с Марсом и клялась зорко следить за ними во время путешествия на Землю. В одной сцене Амур, которого играла 12-летняя девочка, отвечал на все вопросы плаксивым голосом и засунув пальцы в нос. «Да, мама». «Нет, мама». Потом Юпитер со строгостью сердитого школьного учителя запер Амура в темную комнату и велел ему 20 раз проспрягать глагол «любить». Таким образом, мужья, по крайней мере, хоть немного вздохнут. Публике более всего понравился финальный хор, исполненный труппой и оркестром с большим блеском. Но когда опустился занавес, клакеры тщетно старались вызвать актеров. Все встали и направлялись к выходу, толкаясь, стуча ногами и обмениваясь впечатлениями. Одно и то же слово слышалось всюду — идиотство. Известный критик говорил, что следовало бы во многих местах сделать сокращение, но пьеса немногих занимала. Говорили более о Нана, Фошри и Ля Фальуаз, выйдя одними из первых, встретились в коридоре с Миньоном и Стайнером. В этом коридоре, узком и низком, как подземный ход в рудниках, было необыкновенно душно. Молодые люди остановились на минуту у нижних ступеней правой лестницы, защищенных перилами. Зрители из дешевых мест спускались вниз, топая тяжелыми башмаками, поток черных фраков взвивался в стороне. Служительница употребляла все свои силы, чтобы охранить от наплыва толпы стул, на который она нагромоздила кучу платья. «Но я ее знаю!» — воскликнул Стайнер, завидев Фошри. «Наверное, я ее где-то видал. Пари держу, что в казино. И она еще была так пьяна, что ее вынесли». «Право не знаю», — отвечал Фошри. «И мне кажется, что я ее где-то встречал. Я думаю», — прибавил он со смехом и понижая голос, — «Утрекон».
«Во всяком случае...» «Черт знает, в какой грязной трущобе!» — произнес Миньон, видимо, взбешенный. «Противно видеть, что публика так принимает первую попавшуюся потаскушку. Скоро порядочной женщине нельзя будет оставаться на сцене. Я кончу тем, что запрещу Розе играть».
Фошри не мог удержаться от улыбки. Однако стукотня толстых башмаков по ступенькам не прекращалась. Маленький человечек в фуражке проговорил протяжно: «Ого! Здоровая! Аппетитный кусочек!» В коридоре двое юношей, завитых барашком, которым высокие отогнутые воротнички придавали натянутый вид, спорили с ожесточением. Один повторял одно только слово, без всяких объяснений. «Возмутительно! Возмутительно!» Другой также, отвергая всякую аргументацию, отвечал: «Она меня с ума сводит!» Наконец он одержал верх, крикнув торжествующим тоном: «У нее жилка! Вот что!»
Ля Флюазу она очень нравилась, и он только рискнул заметить, что она много бы выиграла, если бы поработала над своим голосом. Тогда Стайнер, не слушавший разговоров вокруг него, вдруг очнулся. Все-таки надо подождать. Публика, правда, выказала большую снисходительность, но она еще не была побеждена. Следовало быть осторожным.
Миньон клялся, что пьесу не дадут кончить от свистков.
Когда Фошри и Ля Флюаз отправились в фойе, он схватил Стайнера за руку и потащил его, говоря ему на ухо: «Вы увидите, мой друг, костюм моей жены во втором акте. До гадости хорош!» Наверху в фойе три хрустальных люстры горели очень светло. Молодые люди остановились на минуту в недоумении. В стеклянную дверь виднелось море голов, которые двигались в противоположные стороны, повинуясь приливу и отливу. Тем не менее, они вошли. Пять или шесть групп мужчин жаром спорили, сильно жестикулируя. Другие ходили рядами взад и вперед, поворачиваясь на каблуках, которые производили резкий звук на вощеном паркете. Направо и налево между колоннами из пестрого мрамора с урнами наверху, на красных бархатных скамейках сидели женщины и лениво смотрели на проходящих, как будто подавленные духотой. А за ними в больших зеркалах виднелись их шиньоны. Высокая блондинка громко смеялась, а разговаривавший с ней господин стоял так близко к ней, что от его дыхания колыхались коротенькие волоски на ее висках. В глубине перед буфетом почтенный толстяк пил воду с сиропом. И тут имя Нана жужжало среди смешанного громкого говора. «В следующем акте мы выйдем на бульвар», — сказал Фошри. «Непременно нужно освежиться. Пройдем на балкон».
Ля Флюаз согласился, хотя в эту минуту рассматривал фотографии актрис, висевшие по стенам в больших рамах между зеркалами. На фронтоне театра только что погасили газ. На балконе было темно и прохладно. В первую минуту им показалось, что там никого нет. Но потом в углу оказался молодой человек, который курил папироску, облокотясь на балюстраду. Фошри узнал в нем Дагене. Они пожали друг другу руку.
«Что вы тут делаете?» — спросил журналист. «Вы сегодня прячетесь по уголкам, а обыкновенно в первые представления вы не выходите из партера».
«Вы видите, курю», — отвечал Дагене. Оба замолчали.
им было неловко. Конечно, разговор сейчас коснется Нана. Действительно, чтобы смутить Дегене, журналист неожиданно спросил: «Ну, как вам нравится дебютантка?» «В коридорах об ней дурно отзываются». «А?» — промолвил Дегене. «Верно. Те, которых она не захотела». Далее не шло его суждение о таланте Нана. Он был молчалив, несколько нервен и отрывисто отвечал на вопросы. Ле Фальваз, перевесившись через балюстраду, смотрел на бульвар. Напротив, окна отеля и клуба были ярко освещены, а внизу на тротуаре масса потребителей занимала столики перед кафе «Ду Мадрид». Несмотря на поздний час, толпа гуляющих была густа, все двигались медленно. Из пассажа Жефруа все входили и выходили. Чтобы пройти через мостовую на другой тротуар, надо было ждать минут пять. Такой бесконечной вереницей тянулись экипажи. «Какое движение, какой шум!» — повторил Ле Фальваз, которого Париж еще удивлял.